По сути дела, Николай Стариков.
И у микрофона Владимир Варсобин, помогающий Николаю Старикову вести эту передачу. Напоминаю, что Стариков Николай — лидер движения «Патриот Великого Отечества». И наше Великое Отечество сражается сейчас на футбольных фронтах. Я сейчас вообще считаю, что футбол — это вариант войны. Ну, такой вот войны лайт, когда не бьют человека или соперника по лицу, не бомбят его города, а тихо обыгрывают его сборную. И получаем примерно то же самое удовольствие, как в древности какой-то племя, если взяло и съело другое племя. В принципе, вот эта радость, которая в российской сборной пока не сильно доступна, мы хоть и обыграли 5-0 Саудовскую Аравию, но мы ждем продолжения побед. И, Николай, мне кажется, что иностранцы реагируют на это немножко по-другому, да? Но тоже по-военному.
Ну, во-первых, здравствуйте.
Все время забываем давать.
Да, во-вторых, мне хотелось сказать, что, конечно же, спорт гораздо лучше войны. Вообще как-то сравнивать это между собой, ну, странно. Но спорт тоже бывает разный. Если вам нравится играть в футбол, идите играть в футбол. Если вам нравится бить людей по лицу, может быть, вам надо заняться боксом. Там это разрешено, всячески поощряется, не считается чем-то неприличным. Поэтому
спортивный... А еще бои без правил. Там вообще можно все, почти все.
Ну, я бы очень сильно это к спорту, наверное, не относил. Скорее, это, на мой взгляд, это такое очень жесткое зрелище. Да? Что касается нашей команды футбольной, я не очень понял ваш сарказм. Наша команда и наши болельщики имеют полное право радоваться, но сейчас для нас главное сделать вот так вот. Я человек не суеверный, но сейчас я переплюну три раза через левое плечо и постучу по деревянному столу, который вот у нас здесь в студии. Все, двигаемся дальше, разговариваем. Сегодня внимание наше приковано к родному для меня городу Ленинграду, где наша сборная будет играть с командой Египта. Ну, кого-то надо было командировать в Москву для поддержки дружного коллектива «Комсомольской правды». Вот выбрали меня. Так что я, так сказать, на противотоке приехал. И в этом смысле, наверное, с билетами было ничего, потому что представляю, как сегодня сложно было попасть в Питер. Ну что, начинаем обсуждать реакцию международной общественности.
Но они на 5-0 как-то среагировали, это болезненно. Все-таки любая победа России уже как-то странно проявляется за бугром. Или спокойно?
Ну, смотрите, земной шар большой. Саудовская Аравия находится на Ближнем Востоке. Я уверен, что победа 5-0 российской сборной добавила авторитету к той большой работе, которую там проделала наши военно-космические силы, силы специальных операций, ну, слава богу, не в Саудовской Аравии,
а
недалеко, там, рядышком, в Сирии, так сказать, вот. То есть, поэтому, если продолжить вот это все, если продолжить громить команды из этого региона, я думаю, что наше геополитическое влияние в этом регионе возрастет. Поэтому, конечно, спорт, он связан в том числе и с политикой. О реакции. Мне прислали интересную статью, перевод немецкой публикации. Вот знаете, когда хочется сказать какую-то что-то неприятное, гадость, короче говоря, а повода нет. Угу. И поэтому журналист пишет примерно так: да, вот Россия выиграла 5-0, как-то это вот получилось, так вот все. Но, знаете, они медведей мучат. Я думаю, надо же так, неожиданный ход нашли. Медведей. И приводит фотографии, видео снял, видимо, там корреспондент, шел по улице, едет открытая машина, ну, такой как бы типа джип-кабриолет, я бы сказал, и в нем сидит медведь. И корреспондент пишет: сначала он подумал, что это костюм медведя. Вот я думаю, что любой из российских болельщиков, который шел бы по Москве, увидел, как едет такой автомобиль, он бы точно не подумал, что это костюм медведя. Во-первых, русский человек костюм медведя от медведя сразу отличит. Во-вторых, а что такого удивительного? Медведь в машине едет по Москве.
Ну, у нас на улицах это обычное дело.
Ничего такого нет, да? Угу. Но немец, когда понял, что это медведь, он начал сильно возмущаться. А смысл такой: медведей мучат. Сажают их в машину и возят. Для медведя это очень неестественно. Потом он еще где-то увидел какого-то медведя и тоже. И, в общем, вся статья посвящена тому, как в России мучат медведей. Вот, знаете, как ушли от футбола, пришли к медведям. Ну, вот продолжение информационной войны.
Ну, или просто журналисту не о чем было писать, и он решил, значит, написать достаточно кликабельную статью о медведях. Ну, может быть, какой-нибудь действительно...
Ну, мог бы он написать, какая, например, подискутировать, какая вот, ну, по-немецки это будет кебаб, да? По-питерски будет шаверма, а по-московски шаурма. Вот, например, на эту тему подискутировать. Мог бы журналист, мог бы сказать: смотрите, какой классный, вот, ну, что-нибудь позитивное сказать. А ему надо было уйти от позитивного, от 5-0, в нашу пользу. Он пришел к медведям, которых мучит. Ну и про медведей же мог бы порадоваться. Вот смотрите, в России как здорово. Даже медведи радуются победе российской сборной.
Николай, на самом деле СМИ достаточно благожелательно отнеслись. Первое впечатление у них от России, как проводится чемпионат, очень даже хороший. Я просто слежу за этим. Они удивлены, что она организация на высшем уровне. Они, ну, кроме одного случая, они говорят, что и заполнены стадионы. Там у нас в Екатеринбурге, вот, по-моему, какая-то проблема
образовалась. Интересный вопрос. Смотрите, совсем недавно у нас была Олимпиада. Она была проведена на высшем уровне. Вообще не было никаких проблем. Вопрос. Прошло несколько лет. Мы проводим чемпионат мира по футболу. Почему они удивлены, что все проводится на высшем уровне? А, нет, возможно, еще какой-то вариант был. Россия готовится всегда очень серьезно. Я бы даже сказал, очень чересчур внимательно относится к мнению приезжих из-за рубежа гостей, к тому, что они там увидят, почувствуют вообще, какое у них будет впечатление. Мне кажется, даже слишком мы на эту тему
думаем. Ой, не слишком. Если бы наши полицейские вели себя примерно так же, как сейчас они ведут себя на чемпионате мира по футболу, им бы цены не было. Я вообще надеюсь, что полицейские вежливые, добродушные, помогающие людям, они все-таки сохраняют вот это воспоминание, чтобы у них остались в голове. И они бы и нас, в общем-то, граждан России, с нами вели примерно так же.
Наш уважаемые слушатель... полицейские, вот как увидите, после чемпионата мира Владимира Варсобина, улыбнитесь ему, пожалуйста, покажите ему дорогу к родной студии «Комсомольской правды».
Вполне. Ему будет приятно. Да, я почувствую себя, будто бы я в Европе. Здравствуйте, Николай Викторович, пишет наш слушатель. Англичане в моем родном Волгограде души не чают в русском гостеприимстве. Они в восторге от нашего города-героя. Что пишут наши английские партнеры о нашем чемпионате мира? Вот этот вопрос уже как вообще уже... нами практически отвеченный. 8-800-200-97-02 наши телефоны. Господа, те счастливчики, которые находятся сейчас в тех городах, которые принимают чемпионат мира, какие у вас впечатления? Потому что вот один из слушателей пишет, ой, что он пишет, ну, если мат убрать, то получается, половина города перекрыли, остальные угрозы в членовредительстве болельщикам, которые, в общем-то, оккупировали очень многие сейчас города. Не всем жителям это нравится.
Ну, это один такой.
Да, один такой. И между прочим, я знаю многих таких, которые футболом не интересуются, а то, что перекрыты дороги и полицейские в каждом дворе, ну, некоторых это напрягает.
Я думаю, что вот этому не очень вежливому товарищу надо выйти из виртуальной реальности. Из сумрака. Вернуться в реальную реальность, подойти к улыбчивым, добрым полицейским, они ему объяснят все.
Ну, пока
вежливо,
они не
такие... с улыбками.
Нет, пока они еще не переквалифицировались в европейских полицейских, ну, скажем так, в добродушных полицейских, поэтому я бы не рисковал. Слушайте, пишет наш слушатель, что за скотство? Хочешь болеть за Россию, болеешь за Россию, но после ваших разговоров, увязанных футболом с войной в Сирии, начинает тошнить, и возникает желание...
Чтобы вас раскатали, как бог камбулу. Надеюсь, что это относится ко мне персонально, чтобы меня раскатали как камбулу. Да?
Хорошо. Ваше желание. Пожалуйста.
Объясняю, уважаемый, к сожалению, не знаю ваше имя. Футбол, спорт, безусловно, является сегодня продолжением политики. Поэтому победы России даже на спортивных аренах, которые, казалось бы, не имеют отношения к большой политике, будут восприниматься в этом регионе, где очень уважают силу и уважительные отношения, и будут нам в большой плюс. Но я еще хочу тогда уж, если продолжить эту тему, чтобы вам совсем захотелось из меня камбалу сделать, да, я расскажу о связи нефтяных цен и футбола. Ведь саудовская делегация во главе с наследным принцем, она прилетала сюда не столько и не сколько последить за выступлением своей сборной, а для того, чтобы провести переговоры с Путиным и обсудить вопрос продолжения или какой-то коррекции так называемой сделки ОПЕК+. Что это значит? Это значит, что после того, как Саудовская Аравия активно поиграла с американцами в очередной раз в обрушение цены на нефть, у нее бюджет тоже стал отрицательный. И в этот момент Россия и другие государства предложили саудитам договориться. В итоге была заключена сделка, так называемая, как я уже сказал, ОПЕК+, то есть договорились о снижении определенных объемов добычи нефти, и вот эта сделка уже действует 2 года. Цена на нефть пошла наверх, американцы попросили саудитов все-таки увеличить добычу, сейчас прошли в Москве переговоры, договорились, что эта сделка будет продлена на неопределенно долгое время, то есть будем фиксировать эту высокую цену на нефть, которая выгодна и нам, и саудитам.
Ну, я надеюсь, что по результату матча с саудитами не повлияли на ход переговоров, а если
только
мы сейчас...
в лучшую сторону.
А если продуем в итоге Египте, а нам это сильно продуем, то это обрушит наше влияние на Ближнем Востоке, ну, по вашей логике.
Да, и да, и нет. Но надо выигрывать. Надо просто выигрывать.
Я вообще считаю, что действительно связывать это немножко странновато, поэтому перейдем в следующей части передачи на другие темы. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 97 02.
По сути дела. Николай Стариков. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и помогающий вести Николаю Старикову передачу Владимир Варсобин. Я напоминаю, что Николай Стариков — лидер движения «Патриоты Великого Отечества». И с нашей игривой футбольной темой мы перескакиваем на более печальную историю. Кстати говоря, она соседствует и с футболом. Вот почему наше правительство вот это болезненное повышение пенсионного возраста, вот оно решило провести именно во время чемпионата мира по футболу. Спросил меня в прерыве Николай Стариков. А я расскажу логику правительства. Очень все просто. Первое. Дело в том, что по нашему законодательству проводить уличные митинги во время чемпионата мира по футболу нельзя. Это запрещено. Это только там по разрешению ФСБ и так далее. Это очень удобно сейчас. В течение месяца протестная деятельность будет заторможена именно абсолютно законным путем. Это первое. Второе. Ну, народ сейчас прильнул к телевизорам. Если наши еще выиграют кого-нибудь, то эйфория достигнет такого, что мы немножко уже подзабудем о нашем будущем. Но, честно говоря, меня уже ограбили, когда заморозили мою накопительную пенсию один раз. Сейчас мне грабанули второй раз. Причем грабанули очень даже серьезно. И мне не очень понятно, даже сейчас позиция этих наших профсоюзов, так называемых. То есть они заняли интересную позицию. То есть говорят, мы, типа, против, да, но если женщинам все-таки скостят пару лет, то мы, в общем-то, и за.
Давайте я, так сказать, знаете, как в одной программе, внимание, правильный ответ.
Понял, давайте.
Значит, что касается нашего законодательства. Не по нашим законам нельзя во время чемпионата мира проводить какие-то акции или еще что-то. Специальным указом президента изменен порядок проведения этих самых акций в городах, где проводится чемпионат мира. Чемпионат мира по футболу. То есть в том числе мы совсем недавно столкнулись с этим. Чемпионат только, что называется, начался. Мы проводили одиночные пикеты, которые вообще не требуют согласования в обычной ситуации. Здесь нужно было их согласовывать. Мы обратились, нам согласовали, мы их провели. Это первое. Второе, значит, что касается профсоюзов. Тут, конечно, надо обращаться к профсоюзам, но я слежу за, так сказать, их позицией. И считаю позицию профсоюзов ключевой для решения этого вопроса. И хочу сказать, что на самом деле то, что вы сказали, к позиции ФНПР не имеет никакого отношения.
Да? Последнее никакого. Заявление, пожалуйста. Последнее заявление, оно разослало своим региональным представительствам письмо, по которому рекомендует им выйти на митинги, на разрешенные акции. И действительно, они говорят о том, что, в общем-то, на одном из позиций, то есть это женский вот этот потолок выхода на пенсию, вот их вот это больше всего смущает. Если его изменят, то они
нет,
будут...
Нет, там этого нет. Это уже ваша вольная трактовка, но я хочу сказать, что я не уполномочен говорить от лица профсоюзов, да? Поэтому у меня вот тут возникает какая мысль и идея. Изменение, если это случится, правил выхода на пенсию, это очень важная вещь для всего общества. Это касается каждого человека. Поэтому ни у кого не должно быть ощущения, что правительство, как фокусники, если не сказать чуть интереснее, пытается прикрыть каким-то туманом или завесой какой-то решение этого важного вопроса. Сейчас его не примут. Примут в первом чтении, как говорится, это максимум что. А окончательное решение будет осенью. Поэтому мне, честно говоря, непонятна такая спешка. Почему нужно вносить сегодня? Почему нельзя было внести осенью? И там это первое чтение, если почему? Необходимо. То есть, я считаю... Нет, первое. Я не понимаю такой спешки с решением сложного вопроса. Этот вопрос абсолютно не проработан. Мы видим, что заявления идут у каждого министра. Он говорит все, что угодно. Один министр говорит, пенсия будет увеличена в случае, увеличение выхода на пенсии на 1000 рублей. При этом из логики его слов следует, что на 1000 рублей в год. Через несколько дней выступает другой министр, говорит, пенсия вырастет примерно на 1000 рублей в месяц. То есть здесь непонятно что. Нет ответов на вопрос, где будут работать те люди, которые должны были бы выйти на пенсию, а так они уже должны будут работать дальше. Кто их будет переучивать, перепрофилировать? Этих вопросов, ответов нет. То есть нам предлагают согласиться на изменение правил игры, которые существовали десятилетиями, при этом ничего толком не объясняют и говорят, что все будет хорошо. При этом те, кто нам это говорит, уже 3 года назад проводили одну пенсионную реформу, заменили, это, может быть, не все знают, те накопления с пенсионной, которые у каждого из нас было, на баллы. Разница в том, что у вас были рубли, а теперь стали баллы. А сколько рублей стоит балл или копеек, это потом определяет то самое правительство. А до этого они проводили еще пенсионную реформу, и каждый раз при каждой пенсионной реформе говорили, что все будет здорово, вот именно это будет идеальная ситуация, а потом через несколько лет говорят, что катастрофа. Так вот, возникает вопрос. Катастрофа, она рукотворная, она возникает от того, что эти люди постоянно пытаются реформировать пенсионную систему. Или катастрофа, так сказать, она вот глобальная, никуда не уходила. Такое впечатление, что чем больше они реформируют пенсионную систему, тем ближе она к состоянию далекого от нормы. Поэтому я считаю, что повышение пенсионного возраста в таком варианте категорически неприемлемо.
Ну, так считают почти все. Ну, по крайней мере, я не нашел еще среди своего окружения человек, который был за пенсионную
реформу. Нет, ну я видел несколько человек, есть но такие, они да? находятся, конечно, в огромном меньшинстве. И еще что очень важно. Ведь помимо того, что это коснется каждого, что люди будут выходить позднее, что непонятно, где они будут работать. В общем, много-много социальных проблем. Самое главное, это даже не это, хотя это очень важно. Самое главное, что разрывается связь между руководством страны и народом. Потому что после выборов президента миллионы людей представляли себе дальнейшее развитие событий иначе.
Конечно,
и поэтому
конечно.
Эти миллионы людей сейчас чувствуют себя обманутыми. Они чувствуют досаду и разочарование. А доверие к главе государства, к власти, сегодня является ну, фактически тем фундаментом, на котором стоит наша страна.
Единственным фундаментом.
Ну, давайте так уж будем оптимистами в этом вопросе. Но это очень важный элемент устойчивости всего государства. Поэтому те, кто пытаются протащить сегодня в срочном порядке, под завесой проведения чемпионата мира по футболу, почему-то срочно пенсионную реформу важнейшую, они подрывают, еще раз, доверие народа государству. А это очень опасно. Когда это доверие было подорвано в советский период путем создания искусственного дефицита во время перестройки, оплевывания нашего прошлого, когда разрушалось государство, никто не вышел его защищать. Поэтому это очень опасно. И это в том числе и поэтому я считаю, что такую реформу проводить нельзя.
Да, странный случай, мне возразить Николаю нечего. Вы говорите примерно то, что я думаю. 8-800-200-97-02, Николай Щелкова. Николай, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Полностью на 100% согласен с мнением ведущего вот, о роли наших профсоюзов у нас. В общем-то, это годами непотопляемый этот Шмаков, в общем-то, который... декоративные профсоюзы возглавляет, в общем-то, вот никакой деятельности его не видно, только в канун 1 мая встреча с президентом и 1 мая по Красной площади голубые колонны, то есть везде в мире под красным флагом профсоюзы, у нас голубые колонны, в общем-то, вот как бы прошли, продефилировали туда-сюда. Вот и вся их работа, в общем-то. Вот. Посмотрите, что за рубежом, на Западе, что профсоюзы. Там за каждый цент, за каждого рабочего они дерутся буквально, в общем-то. Вот.
А я спрашивал, знаете, я спрашивал у Шмакова именно про этот вопрос. И был он у нас в студии, я вот как раз и про европейский опыт у него спросил. И знаете, он что ответил? Он ответил в том смысле, что для него все-таки главнее стабильность. Ему главнее, чтобы была у нас тишина и порядок, и чтобы не было никаких таких народных всплесков, чтобы Майдана не было. Вот, и вот в этих ножницах, когда с одной стороны вроде бы надо народ защитить, а с другой стороны улица страшна. Вот в этом и находятся промежутки нашего профсоюза. Ну, это такая моя ремарка, мои воспоминания. Как вы оцените, кстати, позицию наших доблестных профсоюзов, которые давно славятся у нас действительно своей принципиальностью?
Владимир, мне кажется, что не надо уводить дискуссию в сторону. Мы сейчас должны обсуждать не позицию профсоюза, а предложение правительства. То есть обсуждать причину, а не реакцию на нее.
А мне кажется, что сейчас правительство смотрит внимательно за тем, как себя поведет общественность, как поведут профсоюзы. И именно как поведут себя улица и общественность, и профсоюзы, в общем-то, зависит окончательное решение. Вообще-то президент может а. или изменить, б. вообще не подписать этот закон, поэтому пока еще ничего не решено.
Я на это очень рассчитываю. Но просто я не уполномочен выступать от лица профсоюзов, поэтому я могу излагать мою позицию и позицию моих коллег по партии Великого Отечества, по общественному движению «Патриоты Великого Отечества». Вот за них я уполномочен говорить, за профсоюзы не могу.
Ну, вы просто, как, вы же аналитик, вы же не ТАСС уполномочен заявить. Вы сейчас здесь не как политический деятель,
сейчас,
а как
аналитик. Сейчас обсуждается вопрос, который до конца не ясен. Потому что есть, я говорю, противоречивые высказывания, и есть еще внесенный какой-то полусырой законопроект. Вот когда будет хоть какая-то ясность, и когда закончится чемпионат мира, который является дымовой завесой, тогда станет понятно, что и как нужно необходимо
действовать. И, возможно, тогда будет уже поздно. 8-800-200-97-02 наши телефоны. Сейчас прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
И у микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас, да, в студии лидер движения патриотов Великого Отечества Николай Стариков. И сейчас мы говорим о самом больном, о пенсионной реформе, о том, что повышается возраст выхода на пенсию, особенно для нас, мужчин. Кстати, может быть, поэтому большинство мужчин, по-моему, пишут сейчас на мессенджеры.
Знаете, женщины должны писать больше, потому что женщинам предлагается на 8 лет повысить.
Но у них все-таки раньше выходят, и у них больше шансов в итоге на то, что им вернут 3
Слушайте,
года.
Вы не раскалывайте нас, пожалуйста, на женщин и мужчин. Мне кажется, эта реформа в целом неправильная. И проводится она очень странно. Что в отношении мужчин, что в отношении женщин. Никакой разницы.
А зачем наш президент присягал перед народом после инаугурации? Он же клялся, что сделает благосостояние народа, пишет наш слушатель. Половина населения отвлеклась на чемпионат мира по футболу. Второе отвлекает пенсионная реформа, которая еще не принята. Но примут с небольшим снижением возрастов от максимально объявленных. Я вот совершенно с этим согласен. А пока все население отвлекается на эти темы, правительство, кстати, реализует вопрос о поднятии НДС 18-20%, что обязательно, конечно, скажется на цены на продукты. Что-то у нас правительство наше родное после выборов президентских, видимо, решило, в общем-то, так хорошо зажать наши 80%, которые голосовали за Путина. В общем-то, и напомнить, как родину любить. То есть нас и будет по пенсионной реформе, значит, ущемлять теперь по ценам на товары, бензин. Что-то как-то вот у нас как-то не задалось сразу поствыборная жизнь.
А это логика. Либералы, которые определяют экономический курс, в том числе курс правительства, у них только один способ зарабатывания денег. Забрать через налоги, косвенные или прямые, деньги у населения.
То есть Путин либерал?
Я говорю про правительство.
Это прекрасное деление на доброго и злого следователя.
Что касается политических взглядов президента, он сам себя называл либералом, но я в данном случае придерживаюсь другой точки зрения. Пусть каждый сам выберет, что ему нравится. Я хочу сказать, что даже в этой ситуации не рассматриваются такие варианты, как увеличение налогов. Заработная плата. У нас сейчас 13% плоская шкала налогообложения. Прекрасно. Она сыграла свою большую роль. Там зарплаты вышли из тени. Все здорово. Но прошло время. Если сегодня с крупных сумм брать 14%, 15%. И смотрите, на НДС 2% они готовы, наше правительство, накинуть. Давайте и на, так сказать, высокие
зачем
доходы.
Зачем подсказываете правительству еще одну гадкую вещь?
Подождите, я не понимаю, Владимир, зачем я вам понимаю, это? Что у вас сверхдоходы. Сверхдоходы. Вот у меня, так сказать,
они заразят любую идею. Они даже вашу идею извратят. Я понимаю, вы хотите обложить этими налогами очень, очень хорошо зарабатывающих людей.
Налог на роскошь. Но в такой форме, чтобы это было не 70%, как Депардье, который побежал в Мордовию в итоге для того, чтобы платить налогов поменьше. Нет, чтобы это было цивилизовано, но давало определенный сбор дополнительных средств, ради чего правительство старается. Оно же бюджет собирается наполнять. Почему этот вариант даже не рассматривается? Почему?
Очень много сейчас звонков, но я прочитаю сейчас один из писем. Для меня повышение пенсионного возраста говорит о том, что промышленность развивать никто не собирается. Будет работать промышленность, на всех денег хватит, и не мешало бы богатеев поддержать, а то и в шею выгнать.
Не поддержать, а поджать.
Поджать, да.
Владимир, все-таки вот...
Вы сейчас что... меня заподозрите в чем-нибудь, так, как
что,
всегда.
Вы сами все рассказали. Вас беспокоит повышение подоходного налога, и вы сказали, что богатеев надо поддержать. Все ясно с вами?
Нет, это я ошибся. Поддержать?
Ясно,
что? Как я мог?
Моя пролетарская совесть подсказывает мне. Были бы мы в 17-м году, сами понимаете.
Ваша пролетарская совесть.
Да?
Ну, там люди пишут.
Чуть-чуть.
8-800-200-97-02. Алексей из Белгорода, да? Алексей, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, слушаю, в эфире.
Скажите, пожалуйста, а как вот, допустим, того же самого Дерипаску вы собираетесь поддерживать? За чей счет?
Да мы не собираемся что-то.
Он занимается алюминием. Да, у него, ну, прекратились поставки в Европу, в Штаты.
Понятно, спасибо. Ну,
давайте мы ответим на наш вопрос. Мы Дерипаску поддерживать не собираемся. Может быть, вот сейчас мой коллега Владимир тут неосторожные слова бросил, да? И вы услышали их
как
раз.
Это имеется в виду тот случай, когда после санкций США Дерипаске действительно был выданы какие-то очень большие деньги на то, чтобы он, в общем, не обанкротился. Вот такое в народе есть.
Но это неправильное мнение. Значит, что касается Дерипаски, у него голова болит, проблемы огромные. Я думаю, что нужно помочь ему с решением этих проблем.
Помочь надо, все-таки это вы сказали.
Национализация его предприятия. Забрать головную боль вместе с предприятием. И все.
В 2005 году Путин сказал, что пока я буду, я цитирую, действительно, это так, есть видео, можно погуглить, пока я буду президентом, пенсионный возраст подниматься не будет, пишет Андрей из Краснодара. Он дальше не пишет, он напоминает. Вот как относиться к тем словам Путина 2005 года?
Я думаю, что нужно задать этот вопрос Путину.
Пытались,
это его слова.
Пытались. Через да, Пескова.
Есть но... такой ролик, действительно, он сейчас активно в интернете распространяется, там все прямо сказано. Но это дает нам очень серьезную надежду, что это пенсионная реформа не будет подписана президентом.
Но ведь это было все 15, сколько, 10 лет назад, даже больше.
13
лет назад. Можно ли сказать, что страна изменилась? Ну и можно, в общем-то, изменить своему слову для экономической безопасности.
Знаете,
страны.
Всегда можно сказать все, что угодно. Вопрос, какие будут последствия этих слов. Да? Владимир Владимирович Путин отличается тем, что он своих слов никогда на ветер не бросал. И если он какое-то обещание давал, он его всегда выполнял. Это, кстати, одно из основных... Но это вот именно из этого вылеплен высокий рейтинг доверия народа к Путину.
И наш слушатель пишет, а в 2018 году сказал, что самое главное держать слово. Но когда Пескова спросили, пресс-секретаря президента спросили как раз об этом видео, он напомнил, что решение о пенсионной реформе принимает не президент, а правительство. И получается так, что за то, что повышают этот самый уровень пенсионного выхода на пенсию, то есть выхода на пенсию, Путин не имеет никакого отношения. Вот вы в это верите?
Ну, во-первых, пресс-секретарю президента нужно было что-то отвечать на сложный вопрос. Это первое. Давайте войдем в его положение. Во-вторых, он сказал, в принципе, чистую правду. Решение об изменении пенсионного принимает правительство, дальше голосует Государственная Дума, дальше Совет Федерации, а вот дальше наступает черед принимать решение президента.
8-800-200-97-02. Сергей из Волгограда. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Тут вот как-то недавно Голикова говорила, что компенсировать недостаток производственных сил в дальнейшем, там, ну, через сколько, через 20 лет, да, придется. И я тут напрягся, думаю, ну, сейчас скажет главное, придется повышением производительности труда. И у меня производит впечатление, что вся эта вот возня с пенсионными реформами, это какая-то операция прикрытия, другой, более серьезной, более важной проблеме. Вот прошли мы точку невозврата, демографическую или нет. То есть вопрос ставится вообще о начале критического отмирания страны. Эту проблему никто не собирается поднимать, потому что опять принимают факт повышения пенсионного возраста, что опять удушает вопрос демографии, потому что выдергивает у населения еще один ресурс для рождаемости.
Понятно.
Вот спасибо. Смотрите, все должно быть логично. Есть демографическая яма, действительно есть. Эта проблема существует. Как ее можно решать? Первое, стимулировать рождаемость внутри страны. Но эти меры дадут свой эффект, ну, через там, 20 лет, условно говоря, когда поколение сегодняшнее больше рожденное войдет в детородный возраст, когда оно пойдет работать. То есть это меры, которые дадут через несколько десятилетий эффект. А нужно сейчас. Значит, что нужно? Нужно принимать в российское гражданство людей рабочего возраста, коренных национальностей России. Этот вопрос тоже поднимался на прямой линии. Сейчас эта процедура унизительно, длительно, невероятно сложная. Я вам скажу, в Подмосковье там отдельный городок сделан, куда пускают только не граждан России. И там каждая консультация стоит 5000 рублей. Я знаю это, потому что у нас сейчас наш партийный коллега женился на девушке из Донецка, и вот сейчас они проходят все эти круги ада. Зачем вот эта сложная ситуация? То есть стране нужны рабочие молодые руки, чтобы они работали, платили налоги, в том числе в пенсионный фонд. Вопрос, почему вы тогда не раздаете сразу эти паспорта? Вот почему жена нашего коллеги, русская, с Донецка, прекрасно, естественно, знающая русский язык, должна пройти унизительную процедуру, сдать экзамен по владению русским языком и получить гражданство через несколько лет. Это значит, что до этого, по сути, ей будет сложно, так сказать, и с трудоустройством, и с уплатой налогов. То есть давайте раздавать паспорта России, начинаем на Донбассе, дальше раздаем всей Украине. Появляются налогоплательщики только российского бюджета, а не бюджета Украины. Я уж не говорю, что это решает вопрос Крыма, Донбасса, гражданской войны, воссоединения одного народа. То есть, если есть задача, так подбирайте нормальный инструментарий для ее решения. Почему такой вопрос не рассматривается? Президент говорит, давайте облегчим. Ну, да. Говорят об этом много лет. Фракция «Единая Россия» имеет конституционное большинство в Государственной Думе. Ну что, не принять закон о выдаче гражданство России всем тем, кому нет претензий от наших компетентных органов, кто является рожденным в Советском Союзе, на территории Советского Союза, и коренные народы Российской Федерации.
Подождите. Ну, это как не тема нашей передачи, но на самом деле у нас окажется вся Средняя Азия. Вся Средняя Азия
окажется. Не хотим Среднюю Азию. Значит, автоматически выдаем коренным национальностям России, коим таджики, узбеки не относятся. Русские, украинцы, чеченцы, чукчи относятся. Пожалуйста,
как
вот эти
относятся?
Люди получают. Ну как?
А чукчи? Как вы будете мерить?
Чукчи живут на
черепах. Черепам будете мерить? Генетическую кровь? Нет, сейчас уже у нас это...
Ну что нет?
Ну а что? Ну есть, допустим, русские из Узбекистана.
Подождите,
и просто узбек из Узбекистана.
Владимир, чего будете? Нет? Вот вы, Владимир Варсобин, вы какой национальности?
Вам это интересно?
Нет, просто вы знаете, какой вы национальность?
Я знаю, да.
Каждый человек знает.
Да.
Ну так что, чего нет? Все есть.
Все
если
есть.
У то нас он, не написано спросить, в паспорте, да? Это никуда не... Конечно. Вы представитель коренной национальности России. Составляется список этих коренных национальностей. Ну, сколько его же составить?
Очень много,
ну,
очень
ну,
много
неделя...
русских жамшутов, очень русских. Они скажут, что я русский. Ну, все. Ну, если вы хотите так мерить, а как вы еще
нет,
и померяете?
Вы должны доказать, что вы представитель вот этой коренной национальности.
Ну, ладно, мы заходим в дебри. Сейчас...
И я начал говорить, раздавать население Украины... В первую очередь Донбасса.
Давайте успеем принять еще один звонок. 8-800-200-97-02. Звонок из Севастополя. Алексей. Алексей, слушаем вас. Здравствуйте.
У вас 30 секунд. Добрый день, уважаемое радио. Я категорически против этой реформы. Считаю, что это просто одна из причин, чтобы перераспределили общественные блага от населения к промышленникам и олигархам. Вот и все, в принципе, согласен с Николаем полностью в его тезисах.
Спасибо. Наш слушатель пишет, а почему не пополнить бюджет за счет теневой экономики вместо повышения пенсионного возраста, пишет Олег. И, кстати говоря, сейчас многие принялись считать зарплаты наших руководителей, наших госкорпораций. Ну, допустим, у некоторых из них по 3 миллиона в день. То есть сколько примерно пенсионеров можно не повышать совершенно,
а кормить с помощью хотя бы... Владимир, я же вам предложил увеличить шкалу налогообложения. Вы были против?
Я был против. Я вообще
против.
Не высказываюсь из этой точки зрения. Я только слушаю вас. 8-800-200-97-02. Давайте немножко прервемся. Оставайтесь с нами. Услышимся через несколько минут.
По сути дела, Николай Стариков. Слушайте в нашем эфире. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и спорящий с ним Владимир Варсобин. Я напоминаю, Николай Стариков заставляет меня все время это говорить. Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» его и должность, и судьба. Мы продолжаем говорить о пенсионной реформе, о повышении пенсионного возраста. И слушатели просто это чисто бесит. Вот сейчас вы любите проверять, да? Вот на ленте вы хоть одно сообщение, которое бы одобряло действия правительства, видите?
Было одно, вы его прочитали. Но... Вот давайте прочитаем верхнее, это интересно. Я и то не против работать, но пусть тогда берут на работу в возрасте за 50. Но ведь не нужны особо люди этого возраста. Совершенно верно. То есть реформа будет протащена, пообещают, что будет брать, а кто, какие гарантии? А никаких. Честное слово Кудрина, да? Или честное слово Силуанова. Те, кто уже проводил эту самую пенсионную реформу и обратил рубли в баллы. Ну, то есть, наоборот, сначала должна быть гарантия, должна быть концепция, должен быть смысл. Вот, на мой взгляд, единственным смыслом вообще затевать разговоры об изменении пенсионной системы, это резкое увеличение пенсии. Вот это конечная цель.
Обещали же подождите,
20%, Михаил, сказали, пенсия увеличится на 1000. Еще раз повторю, непонятно, то ли в месяц на 1000, то ли в год. Хочу сказать, что и в месяц, и в год по-разному, но это несущественное увеличение пенсии. Это несущественно.
Это не компенсирует эти годы, которые...
Это вообще ничего не компенсирует. Поэтому мне кажется, что тут даже дискутировать-то не о чем. Вот еще хотел бы прочитать очень интересно к вопросу о принятии гражданства. Нужно упростить принятие гражданства до уровня Депардье, боксеров и княгинь, пишет слушатель Олег. Олег, и да, и нет. Смотрите, проблема заключается в том, что Депардье, боксеры и княгини получают по той самой упрощенной системе, которая является всего лишь указом президента. Да, да. Но президент не может принимать миллионы людей, иначе он будет только подписывать эти указы.
Это была ирония.
Нет системы.
Это был сарказм.
Да.
Вообще-то это был сарказм. Ну, так.
Даже если это был сарказм, нам нужна система, при которой миллионы, десятки миллионов наших, собственно говоря, соотечественников на Украине, в Казахстане, в других государствах получат российское гражданство и будут платить здесь налоги. Война на Донбассе закончится, вопрос с Крыма будет решен, мы увеличим свой рынок на 50 миллионов человек, увеличим поступление в пенсионный фонд, и вообще вопрос изменения пенсионной системы будет закончен.
Да, съездите своего великолепного Питера, кстати, в котором я родился, съездите в какой-нибудь маленький провинциальный город, убедитесь, нет там работы. Нету работы. А вы предлагаете, чтобы приехали еще, значит, причем не только с Украины, слава богу.
Подождите,
там.
Им не надо приезжать.
А приедут джамшуты из Средней Азии, которых и так достаточно здесь.
Уважаемый Владимир, вы не поняли главной идеи.
Да.
Никому никуда приезжать не надо. Украина останется на том месте, где она находится. Просто там будут жить граждане России, которые, работая на том месте, где они сегодня работают, будут платить налоги в российский бюджет.
Это счастливый мир, который, возможно, настанет. 8-800-200...
Он должен настать.
97-02. Вадим из Москвы. Давайте все-таки послушаем наших слушателей. Вадим, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вот вы, уважаемый ведущий, очень правильно сказали, вот я сейчас слушал вас, что президент не имеет никакого отношения к повышению пенсионной вот этой реформы, потому что это решение правительства.
Вы в это верите? Ну, то есть вы это знаете?
Я не то, что верю в это, я просто знаю это. Это прописано в документах, это прописано в Конституции.
Но вы же знаете, как принимаются решения. Они не могут, Путин разве не может... То есть вы считаете, что это приняли решение без Владимира Владимировича? То есть вы такой вариант рассматриваете?
Да, конечно. Это решение было принято по команде МВФ, потому что Россия по 15 статье Конституции является колонией Соединенных Штатов Америки. Это прописано в Конституции.
Понятно.
И, соответственно, оттуда поступил приказ такой. И все, и правительство это выполняет.
Ну, это логично, очень логично. 8-800-200-97-02. Николай из Москвы. Николай, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, господа, уважаемые. Ну, вы понимаете, это предыдущий, конечно, правильно мужчина сказал, но тут еще дело намного серьезнее. Ведь сейчас я заметил, что передали с Украины, и как бы даже радостным голосом, не дай Господи, что на Украине уже остается 32 миллиона людей. Госпожа Голикова и прочие наши там представители власти говорят, что у нас сокращение 400 тысяч в год рабочих мест. Это знаете, что получается, господа, вообще-то? Мы славяне. Это уничтожение именно славянской нации. Это геноцид. Это надо признать правильно, понимаете, в чем дело? Не надо тут крутить там, а вы, господин, извините, старенько, вы правильно все говорите? Ваши слова, дай богу, в уши. Да кто же на Украине это позволит сделать? Когда ее оторвали от нас, уничтожают, и нас уничтожают, славян. Вот в чем дело, и мы уже перешли этот порог.
Да, спасибо, все, это, да, мы поняли.
Значит, чтобы слова попали богу в уши, существует два способа. Первый способ – молитва. Каждый в меру своей веры это делает. Второй способ – это внесение идей в информационное пространство, в общество. Мы как раз этим занимаемся. Это первое. Второе. Что касается Украины. Это не Украина должна принимать решение о том, что украинские граждане будут получать российские паспорта. Это Россия принимает решение, открывает консульские пункты на границе и говорит о том, что любой пришедший с украинским паспортом проходит проверку ФСБ или какого-то другого компетентного органа. И дальше, если к нему нет претензий, он людей не убивал, в антигосударственной, антироссийской деятельности не участвовал, он получает российский паспорт. И вот такая массовая выдача паспортов, на мой взгляд, приведет к лавинообразным процессам, которые на Украине не будут знать, как остановить. Получится ситуация, отдаленно напоминающая крушение Германской Демократической Республики, когда Венгрия открыла границу, и большинство немцев восточных через территорию Венгрии начали уезжать в ФРГ. И тогда стало понятно, что удержать их никак невозможно. Еще раз, мы бескровно закончим гражданскую войну на Украине и воссоединим разорванные на части три части великого народа в рамках союзного государства Украина, Белоруссия, Россия. И этим же избежим той самой пенсионной реформы, которую нам сегодня навязывают. То есть сможем убить сразу нескольких
раз. Пенсионная реформа случится чуть раньше предполагаемых событий. И, кстати говоря,
совсем не обязательно.
Один из самых больших угроз, вот я сам, кстати, вижу вот этой пенсионной реформы, тем, что пожилые люди будут как можно дольше удерживаться на работе. Это понятно. Это, в общем-то, кто бы на их месте этого не делал. И работодателям будет как-то совестно, да вообще, по большому счету, выкидывать старого человека на улицу тоже нельзя. Но молодежь, получается, их места будут заняты, и будет безработица именно среди самого эффективного.
Владимир, я скажу молодежи. Больше. Я вообще не вижу никаких плюсов от этой реформы. Те, кто пытаются ее продвигать, говорят, ну, знаете, на уровне детского сада. Будете позднее выходить на пенсию, значит, вы больше молодые. Ну, вот если эту логику продвинуть, ну, давайте откажемся от 8-часового рабочего дня. Пусть он будет 12 часов, ведь это же приведет к большим заработкам людей, это же здорово. А вообще, это совершенно анахронизм, это отпуск. Ну, зачем он нужен? Еще один месяц ударной работы, и жене, ну, не знаю, сапоги купите, еще что-нибудь. Ну, то есть, если в этой логике двигаться, так, ну, можешь вообще от всего отказаться, и это все будет с песнями, танцами, все это весело. Есть еще одна причина, по которой вот предлагаемые обстоятельства этой самой пенсионной реформы, они очень сильно повредят, в том числе и экономике. Смотрите, сегодня, ну, даже не сегодня, а достаточно длительное время, когда сделали вот эту шкалу 13%, которую никак мой коллега не хочет менять вместе с фракцией «Единой России» и Дмитрием Анатольевичем Медведем на шкалу возрастающую налогов. Так вот, многие вышли из тени. Стало понятно, ты будешь платить налоги, будешь все эти отчисления делать, потом получишь пенсию. А теперь тебе показывают, что ты до этой пенсии не доживешь. И многие, мне кажется, вполне возможно существует такая вероятность, в обратную сторону будут отказываться от уплаты всех пенсионных налогов, потому что не будут видеть в этом смысла. Но не доживут.
То есть серые, черные зарплаты в конвертах.
Вновь могут вернуться. Да, 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 То есть вот это может стать неожиданным последствием вот этой самой предлагаемой реформы.
Граждане раньше обзаводились детьми, не думая, что за их образование, лечение, трудоустройство и достойную жизнь нужно будет платить, потому что было государство для народа. Вот, а сегодня, ну, это такие, да, те, кто тоскует по советскому строю. 8 800 200 ровно 9702. Руслан, слушаем вас, здравствуйте. Руслан, вы откуда?
Здравствуйте, господа. Вот скажите мне, пожалуйста, почему мы должны кому-то отчетно в чем-то отчитываться. Ну вот эти вот люди, ну вот, знаете, вот я преподаватель, да, я преподаватель. Вот. Я получаю 16 тысяч в месяц за 28 часов работы. И нам говорят, что мы получаем 28 тысяч. Где они?
Ну, это к пенсионной реформе как-то относится?
Это к пенсионной реформе. Я сейчас работаю на Крайнем Севере. И сейчас меня еще заставят работать еще 20 лет.
Угу. Ну да.
Ну как? Ну, я там 15 лет работаю, но у нас вот в Норильске, у нас в Норильске...
Уважаемый коллега, мы вынуждены вас прервать, у нас осталось совсем немного времени.
Да, из уважения только
к сожалению, вы так вопрос формулировали, что ответить на него невозможно. Ну, так сказать, подводя какой-то итог, еще раз хочу сказать, что предлагаемая пенсионная реформа, на мой взгляд, бессмысленная, беспощадная, ее ни в коем случае в таком виде осуществлять не надо.
Остается вопрос, как вы считаете, как прогнозируете, примут все-таки эту реформу с небольшими, возможно, изменениями?
Я думаю, что правительство сегодня имеет зеленый свет в Государственной Думе, где фракция «Единая Россия», поэтому в первом чтении примут, дальше осенью начнутся самые главные баталии вокруг нее.
И все решится на улицах?
Я думаю, что все решится на столе президента.
Николай Стариков, Владимир Варсобин. Мы услышимся через неделю.
По сути дела, Николай Стариков. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.